эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Во вторник, 14 января, Государственная Дума России приняла во втором чтении закон об участии граждан в охране общественного порядка, вызвавший много споров и критики в адрес его авторов со стороны членов добровольческих поисковых отрядов. Там же в Думе ожидает своего часа и закон о добровольчестве, волонтерстве. Дискуссии вокруг необходимости принятия которого в последнее время все-таки несколько поутихли. Хотя в начале еще прошлого года шло активное обсуждение этого законопроекта. Что это за проекты, один из которых вот-вот станет законом? Насколько необходимо вмешательство властей в деятельность волонтеров, мы попытаемся выяснить сегодня с гостями в студии «Радио Свобода». Я представляю журналиста, координатора общественного поискового отряда «Лиза Алерт» Ирину Воробьеву и журналиста и волонтера Наталью Киселеву. Она вот буквально на подходах к студии застряла несколько в московских пробках. Ирина, вот в пояснительной записке к этому законопроекту об участии граждан в охране общественного порядка, в частности, говорится о том, я тут даже прямо процитирую, что принятие законопроекта позволит включить в обеспечение правопорядка на добровольной основе максимально возможное количество заинтересованных граждан и создать условия для защиты гражданами прав и свобод в сфере общественного порядка. И этот же закон прописывает правила добровольческой деятельности, которая в соответствии с концепцией документа касается только участия волонтеров в мероприятиях по поиску пропавших без вести. Но по логике вещей, в принципе, все понятно. И действительно, если существуют казачьи отряды, какие-то добровольные дружины, помогающие полицейским охранять порядок и спокойствие на улицах городов, и согласно той же пояснительной записке, более 45 тысяч общественных организаций такого рода в России находятся, и охватывают они около 500 000 человек. Совершенно естественно, что нужно каким-то образом скоординировать их работу и их действия. Потому что если речь идет, например, о тех же казаках или дружинниках, совершенно очевидно, что они в какой-то момент могут нарушить или ограничить права граждан, например, при задержании и доставлении этого человека в отделение полиции. А что не нравится в этом законе поисковикам-то? И вообще, как вы там очутились? Вот с чего хотел бы я начать.
Это загадка. Это какая-то загадка, которую мы тоже не понимаем. И мы вообще очень удивились, что мы оказались в одном ряду с дружинниками, казаками и всеми другими группами граждан, которые указаны в этом законе. Но действительно, в какой-то момент в прошлом году на нас вышли представители депутата Ирины Яровой, руководитель комитета по безопасности, и сказали, вот мы пишем такой закон, и там вот будем писать в том числе про поиски пропавших. Чего вы хотите? Мы очень четко и очень долго объясняли, что первое, чего мы хотим, это мы не хотим видеть там себя.
Вот когда вы говорите «мы», вы имеете в виду, конечно, в первую очередь организацию, общественную добровольческую организацию «Лиза Алерт».
Да, конечно. Мы говорили только про «Лиза Алерт», исключительно про «Лиза Алерт». И мы объясняли вот представительнице депутата Яровой, что нас туда вписывать не нужно, это никоим образом нам не поможет, это не поможет в поисках пропавших, вот, но нам нужно, чтобы вот они вписали в закон, например, там есть действительно пункты, которые остались, скажем так, которые, например, гласит, что чиновники распространяют по доступным им средствам массовой информации, сайтам, стендам и так далее, ориентировки на пропавших. Они, конечно, брали оттуда наше предложение, что чиновники должны это делать.
Обязаны.
Да, да, обязаны. И они убрали оттуда наши временные рамки, которые мы просили их об оперативности, что если это ребенок, то в течение часа, если это взрослый, то в течение 12 часов. Ну, то есть, вот, чтобы это все было. А то они, знаете, могут там через 3 дня повесить, через 2 дня повесить, ну, сказать, ну, что, мы повесили. Вот. Те же поправки к этому пункту мы передавали депутату Борису Резнику, который вносил эти поправки. И даже эта поправка его не прошла, хотя, казалось бы, там все очевидно. Значит, потом события развивались следующим образом. Значит, еще раз говорю, мы очень подробно объясняли, что такое поиски, что это не розыск, да, как вот...
Особо опасных преступников.
Да, это не разыскные мероприятия, это поисковые мероприятия, это большая разница.
И... Которая депутатам, судя по всему, не очевидна.
Нет, депутатам вообще, в принципе, как мы уже видим из разных законодательных инициатив, видим, что депутаты очень не хотят разбираться в этом моменте. У нас было несколько прекрасных эпизодов с депутатами, но неважно. Значит, вот мы рассказали, что такое поиски, как нам кажется, должно поменяться государство и поменяться работа чиновников, ведомств и всех остальных в связи с этим, и что там не должно быть никаких упоминаний про волонтеров, потому что это свяжет нам руки, это помешает нам работать, и это поможет чиновникам, наоборот, от нас отбрыкиваться.
Что значит свяжет руки? Ведь если бы вот в этом законе было бы написано черным по белому, что там чиновники, представители правоохранительных органов обязаны содействовать добровольным поисковым отрядам, например, или в силу своих возможностей предоставлять технику и спецсредства и участвовать в работе по поиску и спасению граждан, то это же было бы просто, наверное, замечательно.
Как жаль, что нет депутата Марьяны Тарачешниковой. Но, к сожалению, вот на тот момент уже разговор этот состоялся в момент, когда была активная борьба против закона волонтеров, где, как мы знаем, на В общем, тоже было все многое, точнее, не нравилось самим волонтерам. Мы точно знали, что если про нас хоть что-нибудь напишут, то напишут неправильно, плохо и сделают нам хуже. Потому что отношение к законодателям было именно такое, и, в общем, понятно почему.
Ну, то есть серия «Чем помочь, не мешайте».
Да, да, не трогайте нас, не мешайте нас, мы сами справимся, у нас с саморегулированием вообще все в порядке. Да, и мы вот просили только об этом. К сожалению, к нашему большому сожалению, депутаты нас не услышали. И когда был первый раз мы увидели в публичной сфере, где-то в интернете вывесили, или нам дали их даже почитать, первый документ, первая версия вот этого законопроекта, мы очень просили общественные слушания. И эти общественные слушания состоялись в Государственной Думе, мы на них пришли, и мы просили еще раз депутатов одуматься и не
оставить вас
нас.
В покое.
Да. Потому что на тот момент мы уже видели все вот эти пункты закона, о которых я вчера писала об этом, мы об этом все время говорим. Ну, например, там написано, что по вопросам экипировки, тактики, стратегии поисков и так далее, значит, все это остается на саморегулировании у волонтеров. Дальше это запятая, и потом пишется при учете рекомендации представителей правоохранительных органов и там, местной администрации, ну, условно говоря.
Грубо говоря, если какой-то местный чиновник скажет, что вот поисковики должны носить на лбу там оранжевую блямбу, то вы будете обязаны это делать.
Ну, по закону, да, там как бы не написано, что нам за это будет, если мы этого делать не станем, но тем не менее. Но это вообще глупости, потому что, и мы об этом в Госдуме говорили, я обращалась к тем людям, которые сидели в зале и в президиуме, говорила: уважаемые, вы не знаете ничего про поиски. Ну, так вышло, что вы не знаете, вы с этим не сталкивались. Но о чем вы говорите? Как я буду советоваться с даже главой администрации, какую компьютерную программу мне сейчас использовать для того, чтобы смотреть треки, открывать там карты, и наверняка там программа Ozi Explorer ни о чем ему не скажет. Я уверена, что 99,9% сотрудников ведомств, у чиновников и так далее, увидев нашу технику, просто не будет знать, что с ней делать. Ну, то есть вот доходило до идиотизма, у нас же много разных там людей участвуют в поисках, я же не буду говорить там кто, но натурально по навигатору, как по рации пытались говорить. Но этому нужно учиться, к этому надо приходить как-то. Эти люди пишут, что мы должны спрашивать рекомендации у тех, кто вообще ничего не понимает о поисках.
Давайте тогда поймем, почему вот те, кого вы называете эти люди, вообще решили каким-то образом регулировать эту самую добровольческую волонтерскую деятельность. Мы забыли сейчас про казаков и дружинников, потому что это отдельная история, об этом мы уже сказали пару слов в самом начале. Но вот, тем не менее, насколько я понимаю, впервые власти призадумались, что нужно что-то с этим делать после событий в Крымске. Вот скажите мне, Наталья, вы как...
Спросите,
да, Наталья Киселева ворвалась стремительно к нам в студию.
Согласна со всем.
Она уехала в Крымск работать в качестве волонтера, хотя работа и волонтерство не совсем соотносящиеся понятия. Вот скажите, вы пока находились в Крымске и пытались ликвидировать последствия этого наводнения.
Вместе с Ирой.
Ира туда приезжала.
Мы там познакомились.
Вам действительно очень не хватало какого-то распоряжения, какой-то инструкции, приказа, который бы содержал пункты, касающиеся регулирования взаимодействия между вот обычными гражданами, волонтерами и представителями госорганов, ну, в том числе и правоохранительных органов?
Марьяна, единственное, чего нам не хватало, это КАМАЗов и газелей для развоза гуманитарной помощи. Никаких для людей, которые приехали из Москвы в Крымск, проделали путь. Например, я ехала в автобусе 25 часов, который сопровождал гуманитарку. Вот если человек решился на это, ему никакие пинки, никакие там урегулирования, никакие указы сверху не нужны. Потому что если ты уже приехал сюда и решился отдать свое время, там, не знаю, силы и, там, не знаю, молодость на то, чтобы помогать, тебе не нужно, чтобы тебе кто-то указывал, как делать. Потому что ты сам делаешь, как Ира правильно сказала, и в Крымске, и в Лизиалерт, и в волонтерской деятельности на других каких-то сферах есть огромный мотив у людей, и он эффективен. У всех нам не нужно что-то сверху. Если у тебя есть порыв, что тебе нужно сверху? Нам нужна была помощь, действительно, чтобы нам не мешали.
Хорошо, у вас был мотив, а чиновники решили добавить аккордов, вероятно. Но
нет,
не хватало.
Когда что-то эффективное происходит без тебя, это, естественно, немного, наверное, чиновникам обидно. Потому что, ну, вот я именно возникновение законопроекта о волонтерах вижу именно так. Потому что что-то мощное, огромное и работает, работает эффективно. Это для России вообще нонсенс, чтобы что-то работало эффективно, вдруг само заработало. Давайте как-то, ну, хоть законопроектом к этому прилепимся.
Будем регулировать.
На самом деле, что касается Крымска и многих других вещей, на самом деле, тут какая-то очень интересная история. Вот, ну, например, условно говоря, мы просили, вот когда мы там были вот, в добром лагере, мы просили МЧС, чтобы они поставили переносной душ там. Несколько, много, потому что жара, потому что
сначала
люди...
мы мылись, выливая на себя воду из канистр.
Да, да.
Ставишь на колени в палатку, палатка это называется душ, ну, чтобы не палящее солнце, выливаешь воду, отряхиваешься и выходишь. Так у нас был душ.
И это совершенно неправильно, потому что, ну, не в том смысле, что ребята неправильно делали, а просто сама по себе ситуация, потому что они занимаются тяжелой работой, там действительно безумно жарко.
41 градус.
И очень высока вероятность разного рода инфекций, просто потому что эти люди работают с затопленным городом. Да, там, в принципе, высока вероятность инфекции. Значит, от нас сначала отмахивались, потом еще раз отмахивались, потом еще раз отмахивались. В результате, вот как мы помним, на там, общественных слушаниях по закону о волонтерах, небезызвестный Максим Мищенко, депутат, сказал, ну что вам, там джакузи надо было поставить? То есть они все жутко боялись каких-то нарушений инструкции, принятия решения. Там нет людей, которые способны без какого-то законодательного регулирования принимать решения. Да. То есть их просто нету.
Но ты взял на себя ответственность, и ты обязан... Ну, я, например, отчитывалась 2 раза в день, в 8 утра и в 8 вечера. Я отчитывалась, какой объем гуманитарной помощи мы отгрузили. Я отчитывалась каждый день МЧС. Хотя эту гуманитарную помощь они нам не предоставили. Нам предоставили такие же точно граждане, как мы.
То есть было бы логичнее, если бы вы публиковали это, не знаю, в своей социальной сети, что вы делаете.
Да,
с какой стати вы должны докладывать?
И причем ты отчитываешься для того, чтобы мотивировать людей. Смотрите, вот вы это сделали. Это очень сильно мотивирует, когда ты рассказываешь о каких-то вещах, которые ты делаешь, действительно, которые делаешь.
А в итоге получалось, что вы отчитывались для МЧС, а они отчитывались для своего начальства.
Ну,
и таким образом пожинали лавры.
Ну, ты не можешь не отчитываться, потому что ты находишься на чужой земле, тебе все-таки дали пару КАМАЗов и палатки, ну, и как бы ты не хочешь... Ну, там не та ситуация, чтобы там мериться какими-то частями тела.
Ну, Ирина Воробьева, после того... Я для наших слушателей и тех, кто смотрит нас в трансляции на сайте, просто поясню, что как раз во вторник, 14 января, когда был принят во втором чтении этот законопроект, вы написали совершенно отчаянный пост в Фейсбуке, где по полочкам буквально разложили все недостатки этого закона и как они могут аукнуться на людях, занимающихся именно поисковой деятельностью. В частности, приводили примеры, которые свидетельствовали вот как раз о том, к чему и доводы Наташи меня подталкивают, о том, что чиновникам в этой ситуации главное отчитаться, им главное получить сделанное другими людьми как свое.
На курсе таком быть в тени.
И вот эти вот вот примеры с поисками людей в городе Долгопрудном, когда участковый отказывался вам каким-то образом помогать, ссылаясь...
Принимать заявление отказывался.
Принимать заявление о поиске, о пропаже женщины, говоря, что я могу ничего не делать. И получается... Но когда в итоге человек находится, первый, кто об этом рапортует, оказываются полицейские и сотрудники МЧС. Так может быть, они вот для этого как раз законы прописали, чтобы им легче было уже отчитываться, если они знают, что вы делаете, каждый ваш шаг.
Да, им и так легко отчитываться. На самом деле, неправда, легко отчитываться, потому что, ну, всем же очевидно, что все равно первым об этом сообщит там пресс-служба МВД, пресс-служба Следственного комитета или МЧС, неважно, на самом деле. Мы там периодически с ними пытаемся бороться, когда там уж видим совсем уж вопиющую несправедливость. Но, как правило, просто не обращаем на это внимания, потому что для нас важно, что вот люди, которым мы помогли, знают, кто им помог. Да, и для нас важно, что человек найден, он живой, здоровый, там, ну и так далее. Вот. А моя мысль, которую я высказала насчет Крымска, заключалась в том, что, значит, когда мы их убеждали, и на поисках то же самое было много раз, там нам нужны были вертолеты, еще что-то, когда мы говорили «дайте», они не могут без какой-либо бумажки на основании какого-нибудь распоряжения или закона что-то сделать, принять какое-то решение, потому что им вот могут по шапке за это дать.
Опять же, нужно отчитываться.
Да, поэтому они, значит, решили, ага, хотите, чтобы вот все было нормально, чтобы вам лопаты давали? Пожалуйста, книжечка волонтера, вот здесь подпишись, теперь вы официальный волонтер, но вы получите, конечно, лопату, но вот вы будете под нашим начальством. Люди, которые пишут такие законы, не понимают, это очень важные вещи.
И будете нести материальную ответственность за эту лопату.
Ну, в том числе, и все, да. Да фиг мы с ней с материальной ответственностью. Проблема в том, что люди, которые пишут закон о волонтерах, и вот этот закон, не понимают одной важной вещи. Волонтеры не помогают государству. Волонтеры не помогают чиновникам, не помогают полицейским там, или МЧС. Волонтеры помогают людям.
Конкретным.
Конечно.
То есть это порыв души, по большому
счету. Мне еще кажется, что нужно вообще у нас... Ну, объяснить еще раз, кто такой волонтер. Потому что волонтер в сознании людей, в том числе и депутатов, и то есть это какая-то отдельная группа.
Бесплатная рабочая сила.
Нет, это какая-то. То есть, кто такой волонтер или доброволец? Это физическое лицо, гражданин Российской Федерации, который на безвозмездной и добровольной основе осуществляет благотворительную деятельность.
Добрые дела.
Все. То есть ты сейчас
либо ищешь людей. Людей, либо
ты
ездишь
ты
в
детские перевел бабушку
детские
через
дома.
Дорогу, все, ты волонтер. Ты видишь бездомного, ты купил ему хлеб, ты подал милостыню, ты уже волонтер. Волонтер – это такое какое-то очень громоздкое и страшное слово, которое... Это не специальные люди. Вот есть Ирина, она журналист, а вот есть Ирина, она волонтер. Ирина не и волонтер, и журналист, и все остальное.
Один и тот же человек.
Потому что это... И ты становишься... Это такое ежесекундное какое-то состояние. Ты никому не обязан, ты не обязан вообще, в принципе, им быть, этим волонтером. Ты хочешь, волонтеришь, хочешь... Нет. То есть это просто помощь, это человеческая природа.
Да, всё. Я так понимаю, что одна из основных претензий, Ирин, ваших вот к этому закону об участии граждан в охране общественного порядка в части, касающейся деятельности поисковых отрядов, заключалась в том, что волонтеры вдруг с какого-то момента по этому закону становятся обязаны что-либо делать.
Главное, что, ну, во-первых, да, это, конечно, возмутило страшно, потому что я не обязана депутатам Государственной Думы и не обязана государству этим заниматься вообще.
Ты вообще не обязана.
В принципе, не обязана. А уж если я этим занимаюсь, то это государство должно сказать мне спасибо, а не заставлять меня что-то делать. И когда они пишут, что, значит, мы не имеем права мешать представителям правоохранительных органов исполнять свои полномочия по поиску людей, первое, что мы делаем, это лезем в закон о полиции. И видим там пустоту, никаких полномочий, прописанных у полицейских по поиску людей, там нет. То есть, ладно, если бы там было написано, что полицейский обязан, значит, принять заявление, сделать это, в такие-то сроки, вот это, ничего нету. То есть, эти дырки в одном законе, да, которые позволяют полицейским вообще ничего не делать, в некоторых случаях, как в этом Долгопрудном, когда участковый сказал, идите отсюда, я ничего не буду делать. Mm-hmm. Вот. С другой стороны, они говорят, не мешайте им. То есть мы должны не мешать им ничего не делать. Это потрясающе просто.
Ну, отличная логика чиновников. Главное сейчас обязать волонтеров. Появились же волонтеры, можно на них переложить все обязанности. В лучшем случае, когда все сложится успешно, рапортовать о каких-то хороших и добрых делах, совершенных государством при помощи волонтеров. А
при
в худшем случае...
граждан.
Да, при помощи граждан.
Зачем, говорит, при помощи граждан.
Я специально использую термин «волонтеры», потому что его используют собственные законодатели сейчас. А в худшем случае все это свалить на вот этих самых граждан, потому что это они были виноваты, что вовремя кого-то не нашли, они были виноваты, что вовремя люди не получили материальную помощь, они были виноваты в том, что Дед Мороз не принес подарки в дом престарелых. Вот логика такая получается. Я предлагаю слушателям и тем, кто смотрит нас в трансляции на сайте Радио Свобода, присоединиться к нашему разговору, звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России, 8 800 200 ровно 2212. А мы продолжим после короткого объявления.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Волонтеры и чиновники. Зачем власти взялись регулировать деятельность волонтерских организаций в России и к чему это приведет? Вот об этом мы пытаемся рассуждать с гостями в студии «Радио Свобода». Это мои коллеги обе журналисты. Одна журналист «Эхо Москвы» и при этом еще координатор добровольного поискового отряда «Лиза Олег». Ирина Воробьева и другая моя коллега, журналист, а также волонтер Наталья Киселева. Мы вот в самом начале поговорили немножко о этом законопроекте, уже раскритикованном, об участии граждан в охране общественного порядка, который в том числе коснулся и добровольных поисковых отрядов. И в случае, если закон будет принят в окончательной редакции, это так, скорее всего, и произойдет, потому что второе чтение, третье техническое, и дальше все подпишут и примут, если вдруг Владимир Путин...
Или Совет Федерации.
Или Совет Федерации, что бывает реже, не одумается и не скажет: нет, ребята, что-то вы тут немножечко поспешили. И вот этот законопроект может вообще поставить крест на всей поисковой деятельности добровольной.
Нет, конечно, крест он не поставит. Но, во-первых, там нет, к счастью, никаких ссылок на Уголовный кодекс и Административный кодекс. То есть за неисполнение этого закона нам вряд ли что-то будет. А с другой стороны, конечно, он нам будет сильно мешать. Вот, но... Надо сказать, что когда у тебя пропавший в лесу, особенно если ты ребенок, ну, честное слово, мы просто вот эти вот бумажки, которыми нас пытаются регулировать, мы просто забудем про них. Вот. Мне ужасно не хочется учить депутатов...
То есть вы станете незаконопослушными гражданами?
Ну, почему же? Мы не будем нарушать это законодательство, да? Мы просто не будем спрашивать у кого-нибудь, какой навигатор использовать для похода в лес. Ну и так далее. На самом деле, мне ужасно не нравится и не хочется учить депутатов писать законы. Я не законодатель, мне это ужасно не нравится. И то, что вот мы, то, что вот этот текст, который я писала, мы действительно этот закон по буквам разбирали. Натурально прям по буквам разбирали. Сидели, нам было очень тяжело, потому что, ну, это все-таки не наша работа. И мы написали ряд поправок, как настоящие законодатели. Написали ряд поправок, передали их Борису Резнику, депутату Госдумы. Но как бы это все вот такое ощущение, что мы просто зря работали. Нет, конечно, никакой крест на нас не поставят, но нас вообще очень сложно поставить крест, чтобы понимать. Потому что мы организация не зарегистрированная, нам нельзя прийти. Мы как интернет-сообщество. Вот сегодня мы собрались, а завтра мы разобрались.
Но это тоже все вот очень хотят регулировать же. Понимаете, как это так? Люди сами собрались, это никакая не организация, где они берут деньги, на что они существуют, получают ли они печеньки, простите, от Газдепа, почему они делают то, что они делают.
Регулировать дружбу и любовь, декларировать новогодние подарки еще можно.
Я знаю по меньшей мере двух депутатов Государственной Думы теперь, которые предлагают регулировать как раз вот и дружбу, и любовь. Сначала была только Лена Борисовна Мизулина, а теперь и Владимир Вольфович Жириновский присоединился к ней, тоже говорит.
Внутри своей
о том,
партии, внутри, насколько я понимаю.
Внутри своей партии, ну, лиха беда начала. Говоря об этих самых волонтерах, вот я попыталась рассуждать как, ну, как среднестатистический чиновник. Вот вы, Наташа, занимаетесь благотворительностью, у вас есть большой такой проект «Уроки доброты», вы ездите сейчас по детским домам и проводите мастер-классы с детишками из этих детских домов, какие-то газеты, стенгазеты. Вот, а я сижу и думаю, а чего вы туда поехали? Во-первых, чему вы их там научите, этих своих, этих детей? Да. Во-вторых, вдруг вы разносчики какой-нибудь заразы? Ну, потому что, может быть, вам нужно давать санитарные книжки? А как же так? Все воспитатели в детских домах имеют санитарные книжки. Кроме всего прочего, вдруг у вас неустойчивая какая-то психика? Ну, я не имею в виду конкретно вас, как вы понимаете,
да? У меня
да?
уже есть, да.
Вот у этих граждан, которые собрались, куда-то поехали. Вдруг они вообще латентные педофилы? Как можно их без всякой проверки допускать к детям, чтобы они там еще газеты свои значит, писали и рисовали, а не дай бог они еще будут что-нибудь разжигать или пропагандировать, потому что у нас сейчас это тоже все запрещается. Да? И, конечно, мне как чиновнику, чтобы я потом случись чего в этом детском доме, ну... Простите меня, я, конечно, очень утрирую, может быть, но если вдруг там ученик старших классов этого детского дома потом сделает каминг-аут, и чтобы я не получила по шапке в своей, вот, в своем районе, да, я должна знать, что приложила максимум усилий к тому, чтобы это до этого ребенка не просочилась никакая зловредная, с моей точки зрения, информация. Вот.
Марьян. Или чиновник Марьяна, который сейчас вот эту огромную тираду произнес. Я приезжаю в детский дом со своим проектом, и в детском доме вообще нет взрослых, вообще нет преподавательского состава, нет воспитателей. Я одна и 80 детей.
Что такие страшные вещи рассказываете?
Просто чиновник, видимо, представляет себе это так. Вот 15 апреля будет год моему проекту. Каждый месяц на неделю я выезжаю в самые отдаленные там регионы, деревни. Вот через неделю я пойду в деревню Дятлово в Тверской области. Раз в неделю, каждый месяц я провожу внутри этого проекта. Прям внутри-внутри. Ни разу не было такого, чтобы я хотя бы секунду была один на один с детьми. Потому что по уставу каждого такого заведения, потому что у меня не только детские дома, а коррекционные детские дома, где ну, дети с особенностями, воспитатель не имеет права, это наказуемо, он не имеет права оставить ребенка ни на секунду. Вся моя деятельность внутри этого детского дома проходит под присмотром минимум одного воспитателя или двух. На первом занятии ознакомительном присутствует весь преподавательский состав и директор. И если вдруг воспитатель в какой-то из дней увидит, что я веду жесткую вообще пропаганду и аморальное поведение, я в эту же секунду вылетаю из этого детского дома. Потому что, ну, если чиновники думают, что все вокруг какие-то идиоты и пустят какого-то больного туберкулезом пропагандиста к детям, ну, это бред. Есть настройки. Более того, например, моя программа дошла до того, что если я раньше ездила на 5 дней, то теперь на 6 дней. Потому что 5 дней я провожу мастер-класс для детей, а 6-й день теперь просят проводить мастер-класс для преподавательского состава. Сами преподаватели теперь просят и приезжают со всех деревень, и мы проводим 6-часовый мастер-класс для уже, потому что они хотят это продолжать.
Ну, предположим, в случае с детьми вы меня убедили. Давайте рассмотрим случай с гуманитарной помощью. Что может сказать чиновник? Вот вы здесь собрались на Воробьевых горах, насобирали этой гуманитарной помощи, нашли какие-то КАМАЗы, грузовики, их отправили. А откуда мы знаем, что вы везете в этой гуманитарной помощи? Может быть, у вас там помимо гуманитарной помощи и этих трех пальтишек там, и 15 подгузников, еще тротил, гексоген, а также запасы, годовые запасы наркотиков. Ну вот на весь этот район, который вы собираетесь разлагать, потому что совершенно же очевидно, что вы не просто так пришли эту гуманитарную помощь сначала собирать, а потом раздавать, а потому что вам заплатили вражеские шпионы.
Печеньками.
Ну, например, печеньками. Как это вот... Мне просто представляется, что эта логика, вот такая казенная логика, противостоять которой довольно сложно, но тем не менее, вероятно, нужно. Вот в этой связи, Ирина, у меня вопрос к вам. Что будете конкретно вы, волонтеры организации, добровольцы организации «Лиза Алерт», может быть, люди, которые вам сочувствуют делать сейчас, прежде чем президент поставил свою подпись под вот этим законом об участии граждан в охране общественного порядка?
Для начала, конечно, хочется сказать, что жить в государстве, где паранойя – это первое слово, которое приходит в голову, да, в
связи где с образ жизни,
примерами, да, что вы там везете, что тут собрались все, это, конечно, очень тяжело доказывать, что не верблюд, не олень, но это даже мы можем понять. Там вопрос безопасности, он всегда должен быть первым, мы согласны с этим абсолютно. Что мы будем делать? Мы будем искать людей. Вот я вчера писала этот текст, потому что и сидела и на работе, и ночь до этого не спала, как и многие мои другие коллеги по отряду, потому что мы искали девочку маленькую в Москве. И сегодня да, мы поедем искать, и завтра мы поедем искать. И по всем регионам, в которых у нас есть отряды, все тоже люди будут что-то делать, какую-то работу выполнять. Вот этим мы будем заниматься. Потому что бороться с законодателями – это просто бессмысленная история. Биться головой об стенку, как мы знаем по многим-многим примерам, когда люди огромными волнами говорили: депутаты, пожалуйста, не надо этого делать, вы уничтожаете то самое хорошее, да, что здесь происходит, не надо. Говорили, убеждали, это были, прошу прощения, отличные аргументы. Это не помогает. Поэтому у меня нет надежды на то, что до подписания президентом этого законопроекта, который потом станет законом, нет никакой надежды, что это изменится. Конечно, я еще раз хочу призвать депутатов и сенаторов Совета Федерации, чтобы они просто повнимательнее посмотрели. Давайте проведем еще одну консультацию, давайте проведем еще какие-то слушания. Мы готовы с вами разговаривать на эту тему, готовы еще раз вам объяснить, что так делать не надо. Пожалуйста, нельзя вот сунуться в то, что вы не понимаете, наворачивать там, да, и по привычке пропустить этот документ дальше. Потом делать, что хотите. В нашем случае делать, что хотите, это очень опасная штука, потому что у нас не просто там помощь бабушку через дорогу провести, у нас в каждой заявке это жизнь человека. И если этот закон начнет ставить нам препятствия и тормозить весь процесс, тогда, уважаемые депутаты, будьте готовы к тому, что каждая такая жизнь потерянная по вашей вине будет, исключительно по вашей вине. Потому что очень трудно объяснить вообще, в принципе, вот эта история с поиском пропавших людей, еще, может быть, там 3 года назад, она была такой вот, о ней вообще почти никто не говорил, практически никто не говорил, потому что, ну, там, поиски то там, то здесь
они нужно были. Благодарить в том числе и вашу личную активность за то, что сейчас и стала узнаваемая Лиза Алерта, что на вокзалах в крупных городах России появились специальные стенды с рамками «Лиза Алерт», разыскивается человек. И...
люди стали это воспринимать, люди поняли, что это проблема, журналисты поняли, что это проблема, ряд чиновников понимает, что это проблема. У нас нет никакой статистики точно, сколько людей пропадает, сколько детей пропадает. Никто не собирает точную статистику, потому что если когда-нибудь кто-нибудь соберет точную статистику, я вас уверяю, все придут в полный ужас. Потому что людей пропадает масса просто. И вот сейчас нам удалось выйти на другой уровень. Мы сказали, мы заявили, что это проблема. Нас услышали. Услышали, потому что они видят, что это пропадают абсолютно реальные люди, абсолютно реальные дети, что это истории, которые повторяются из раза в раз. И что действительно то, с чего все это началось, погибель Лизы Фомкиной в подмосковном лесу Орехово-Зуево, это же чудовищная история. Это история того, как все просто, сидя в теплых креслах, отвернулись.
Равнодушие чиновников.
В том числе, да, в том числе и я. Я была точно такой же, я работала журналистом в тот момент, я видела это на лентах новостных агентств. И я точно так же писала под копирку на месте 300 полицейских, 400 МЧСников, в полной уверенности, что у нас такого просто не бывает, чтобы ребенок маленький в лесу заблудился и погиб. Погибло. Никаких 400 полицейских на тот момент, когда я это писала, там просто не было. Да, в последние дни там было много людей. И я это потом увидела своими глазами, когда приехала на очередной поиск, и увидела, что на этом поиске только мы. Что жизнь этого пожилого мужчины никому не интересна, кроме нас и родственников. Все, там вот круглосуточно торчали только мы.
И при том, что в сводках новостей, в полицейских сводках может быть написано о 200, 300, 400 сотрудниках.
Да, я стала по-другому относиться к сводкам, которые приходят. Вот, но, конечно, там есть, везде есть нормальные люди. И в полиции есть нормальные люди, и в Следственном комитете, как бы сейчас это там для кого-то не звучало, для МЧС, в МЧС, везде есть хорошие, нормальные люди, которые действительно хотят работать, с которыми у нас получается налаживать контакт. Если мы видим, то есть для нас же лакмусовая бумажка, она очень простая. Либо человек работает, либо человек не работает. Все. Если он не работает, он может быть трижды героем России, четырежды хорошим человеком. Нас это не будет интересовать, потому что если он сидит, ноги кверху поднял, на стол положил, нам это не интересно.
И тем не менее, с вашей точки зрения, нужно ли все-таки где-то, хоть в каком-то законе, может быть, это будет не специальный закон, связанный там, с добровольческой деятельностью и волонтерством, а там, добавки к существующим законам, каким-то образом прописывать права, что ли, вот этих самых добровольцев. Может быть, не их обязанности, а их права.
Опять-таки, я для чего говорила определение волонтеров и добровольцев? Это права граждан. Нет каких-то волонтеров.
То есть вы считаете, что достаточно Конституции Российской
Конечно,
Федерации?
Конечно, мы работаем в рамках Конституции. У нас есть свобода, например, волеизъявления. Вот я хочу помочь... Там, я хочу поехать в детский дом, провести там неделю. Мне будет сложно, конечно, мне будет тяжело, но это мое право, это моя воля.
Я хочу, ваш выбор.
Это мой
ваш собственное
выбор.
Желание.
Я хочу туда поехать, я хочу провести с этими детьми, я хочу, чтобы эти дети улыбнулись, и чтобы их мир стал ярче, шире, чтобы они поняли, что он не такой, а вот такой. Ира хочет, и я преклоняюсь перед этим, потому что я бы не смогла, например, этим заниматься. Очень тяжелый труд, невероятно тяжелый. Ира хочет искать, и там ее коллеги по отряду, хочет искать людей. Она это делает в рамках существующей конституции. Она не нарушает ни один из существующих законов. Почему она не может это делать, или я не могу это делать?
Без какой-то специальной бумажки.
А какая? Мы граждане, мы не волонтеры. Вот я не волонтер, я гражданин своей страны. Я знаю ее законы. Я не нарушаю своими поездками в детский дом. Вот в Дятлово я поеду через неделю, я не нарушу ни один закон.
Посмотрим с программой. Вот. Может, нарушить. Да. Нет, на самом деле волонтерам не нужны какие-то особенные права.
Юмор.
Нет, правда, не нужны какие-то особенные права. У нас уже есть все права, которые нам там прописаны действительно в той же самой конституции.
Хорошо, тогда, может быть, на чиновников, на полицейских, на МЧСников возложить какие-то обязанности или расписать уже
существующие обязанности. Да. Это будет оптимально. Если бы они выполняли существующие обязанности, если бы исполнялись те законы, которые существуют, было бы уже очень классно. Зачем придумывать новое, если у тебя не выполняется плохо старое, как, например, с волонтерами. Если, то есть момент эффективности. Ты в волонтерской деятельности, как мы в Крымске. Ты в Крымске рассуждаешь, есть эффективность. И любой процесс, любой шаг, который ты следующий делаешь, ты делаешь его зачем-то. Вот я сделаю следующий шаг. Он мне поможет для пострадавших? Поможет, окей, я делаю шаг. Не поможет, я не делаю. Момент эффективности там в моей, например, работе. Мне поможет какой-то закон? Не поможет. И так все эффективно, и так все делается. Зачем изобретать пятое колесо, если машина на четырех прекрасно ездит? То же самое здесь. Если что-то эффективно
Более
работает...
Более того, такое впечатление, что они не пятое колесо добавляют, а они как раз четвертое убирают у этого автомобиля.
Ну, с пятым тоже, Марин, тяжело.
И он проблемы. Его перекашивает просто.
Куда-то. Займитесь, пусть каждый займется своим делом. Есть огромное вот количество...
Депутаты занимаются своим делом. Вы говорите, что они должны писать законы. Вот они их и пишут. Их называют и
взбесившимся
принтером.
В России есть прекрасные сферы, как образование и медицина, в которых очень много чего нужно сделать. Зачем? Оставьте, пожалуйста, волонтеров в покое.
Да, вы предлагаете туда перенаправить сейчас, да, взгляды депутатов, чтобы врачи уже схватились за головы и учителя сказали спасибо большое вам, Наталья Киселева, что порекомендовали нашим депутатам.
Ну, судя по тому, как у нас быстро все делается, думаю, врачи и учителя недолго еще схватили за
головы. Тем не менее,
у нас сейчас есть одна проблема, мы все ее знаем.
Тем не менее, существуют
пропаганда.
Волонтеры в юридическое понятие. Вот, например, скоро будет Олимпиада в Сочи. И на Олимпиаду для организации работы Олимпиады привлечено огромное количество волонтеров.
Конечно.
Буквально.
Для них принят отдельный закон.
Но который касается только именно тех людей, именно тех волонтеров, которые участвуют в каких-то массовых мероприятиях. Это, я считаю, что это просто важно проговорить, потому что, может быть, некоторые чиновники не понимают, что существует принципиальная разница между тем волонтером, который является там составной
спортивный
частью цветочка, например, на вот этом большом футбольном поле при открытии Олимпиады. И если он скажет, я сегодня волонтерю, а завтра не волонтерю, то этот цветочек нарушится и будет некрасиво.
Но он написал соглашение о том, что он цветочек в течение всей Олимпиады. И никуда уже...
Нет, мы на самом деле совершенно не против, во-первых, когда
они
были приняты.
Вот видите, Ирина, простите, вот видите, я так думаю, что сейчас просто по этой же логике чиновники, там, депутаты хотят, чтобы вы, раз уже вы занимаетесь поиском людей, и раз у вас это все так прекрасно получается, чтобы вы заключили вот это самое соглашение, стали тем самым, в кавычках, цветочком, не знаю, с МЧС, с правоохранительными органами, с начальниками местных администраций, с руководителями.
Чего?
О том, что вот вы, да, вы ищете, и вы будете так впредь искать. Вероятно, вот чего они хотят.
Ну, они, конечно, нет, на самом деле, если речь идет о соглашениях с отдельными там подразделениями МЧС, МВД и так далее, то мы периодически вообще с ними соглашение заключаем. Да.
Какого рода?
Это соглашение физических лиц, ну, по факту. То есть это договор о намерениях, не более того. То есть это юридическая сила такая очень. То есть мы просто прописываем, что вот мы говорим, что когда мы получаем заявку на ребенка, мы сразу же обращаемся в полицию и в МЧС, и говорим им об этом, а они к нам. Да, то есть это просто такой информационный обмен. И мы просто вот об этом договоримся. Это нормально совершенно, это помогает работать и той, и другой стороне. Это там ничего такого нет. Мы совершенно не против того, что они принимают закон там о волонтерах олимпийских, спортивных, там еще каких-нибудь. Это совершенно нормально, нас не касается. И вообще, в принципе, вся эта история про волонтеров, есть такое ощущение, что кому-то просто очень хочется заработать много денег на корпорации волонтера. И даже здесь мы не против. Пожалуйста, делайте, что хотите, зарабатывайте на чем угодно деньги. Вот создайте эту госкорпорацию, корпорацию, все остальное. Привлеките туда своих вот этих волонтеров, которые там по большей части делают вид, или там что-то они делают, чего вы хотите, они вам помогают. И, пожалуйста, спокойно работайте. Никто не будет против. Просто нас не трогайте. То есть они пытаются под закон подвести всех и поставить на ровную линейку тех людей,
что,
которые реально работают.
Спортивного?
Нет, олимпийского нет. В этой линейке олимпийского нет, он в отдельном законе. Нет. Вот реального волонтера, который по порыву души этим занимаются, и тех людей, которые называют себя волонтерами, а таких в стране тоже очень много. Они нас сейчас поставят на одну линейку, и, естественно, те, кто просто вот имитирует бурную деятельность, они будут в жутком фаворе, потому что пилить гранты и получать деньги, и, не знаю, найти волонтерские книжечки, получать регалии, там, бонусы и так далее, это очень приятная штука, наверняка. Но только волонтерство, оно не в этом заключается. Мне вообще очень хочется сказать спасибо в кавычках тем людям, которые вообще начали говорить об этом законе. Потому что волонтер
откуда
теперь...
Откуда вообще ветер? Вот,
я расскажу, откуда ветер. Я скажу, откуда ветер. Ветер подул от общественной палаты. Изначально закон о волонтерах, его первая редакция была написана юристом Дарьей Милославской, которая никакого отношения к дальнейшим вот этим всем историям, ни к Крымску вообще не имела. Она это все написала уже давно, еще до Крымска. Просто после Крымска это подняли на поверхность. Потом этим начали заниматься сенаторы
Совета. Даже не после, а во
время. Да, да.
Я помню, я комментировала, по-моему, даже в «Свободе» из поля закона о волонтерах, который вдруг
Да, то есть, да, и на самом деле Дарья Милославская совершенно ни при чем. Она не подсовывала, да, его. Просто он был написан тогда, это вот просто всплыло. А уже потом, когда этот законопроект разбили все, кто только мог, в пух и прах, значит, потом появились вот сенаторы Совета Федерации и депутаты, которые пошли и стали писать новый. И, собственно, вот еще раз говорю, мне кажется, я не конспиролог ни разу, вообще никак. Вот, я не знаю, откуда дурит этот ветер на самом деле, но мне кажется, что вот есть люди, которые поняли, что на волонтерах можно себе хорошо заработать, и не только денег. Еще раз говорю, мы не против, только закон писать не надо.
А может быть, власти напротив, поскольку это все происходило же на фоне стихийных таких митингов, и самоорганизации граждан в социальных сетях, и выхода их на улицы, может быть, власти испугались и увидели вот в этом волонтерском движении продолжение протестного движения, потому что отчасти костяк людей, которые там участвовали в тушении, ну, еще раньше, в тушении пожаров под Москвой и там в Нижегородской области, и те, кто организовывал собирание какой-то помощи для Крымска и ездил в Крымск, они, в принципе, все эти лица были замечены и на Болотной площади, и с какой-то протестной активностью. Может быть, закон-то потому и возник, точнее, вспомнили о нем, что надо было срочно как-то регулировать это движение с точки зрения разделения его, да, вот разделяй и властвуй. Чего это они все самоорганизовываются?
Или просто появилась огромная, огромная мощная сила, которая сама там что-то делает. Она сейчас, может быть, будет спасать Крымск, а завтра будет чем-то другим.
А завтра понимаете? Развернется и пойдет на Кремль.
Поэтому, но мне кажется, здесь не только...
Не пойдет.
Она не пойдет на Кремль,
поэтому
но
она
люди,
никогда
которые
не пойдет на Кремль.
Там, скорее всего... Но это такие моменты госбезопасности, наверное, или имперские комплексы какие-нибудь. Потому что, возможно, есть действительно какая-то капиталистическая подоплека этому. Но мне кажется, здесь именно момент урезания свободы. Что какие-то люди самоорганизовались, их не 5 человек, их миллионы человек по всей стране. Они по всей стране что-то там организовали, все сами делают. Ну, конечно же, это нужно срочно как-то отрегулировать.
Ну, конечно, гораздо эффективнее и спокойнее с точки зрения государственного чиновника, вероятно, это провести такой телемарафон на центральном каком-то канале, под фанфары, подключить крупнейшие мобильные компании, и вот потом всем радостно отчитаться, как мы молодцы, все хорошо сработали. Я здесь не хочу кидать камни, естественно, ни в чьи огороды, тем более в коллег с центрального канала телевидения, которые провели этот марафон и действительно собрали какую-то огромную сумму денег, но вот складывается впечатление, что вот чиновникам удобнее, вот когда это вот так вот идет, да, когда это в российской газете прописано.
Конечно,
да?
Удобнее. Чиновники, во-первых, тоже бывают разные, об этом не надо забывать. Во-первых, объясню, почему я говорю, что эта волна никогда не пойдет на Кремль. Потому что это на самом деле очень такое большое заблуждение, что все волонтеры оппозиционеры. Ничего подобного. Вот я могу сказать, что из всех, вот с кем я общалась, ну, то есть там какой-то круг людей, это люди, которые не против власти, а которые в какой-то момент для себя поняли, что они в этом государстве могут что-то сделать.
Мы здесь власть.
Ну, которые могут что-то
уже
сделать. Что уже не кому-то что-то приказать, а что-то сделать. Просто для другого человека. И по большей части вообще очень люди аполитичные. Им абсолютно все равно. Да, они видят, что происходит в государстве. Они видят, что здесь не работает, там не работает, тут не работает. Но никогда не пойдут на Болотную площадь. Потому что они вместо Болотной площади пойдут делать то, что они делают.
Для них это, детей
конечно,
в лесу.
Для них это первично, а не то, что будет происходить. Они прекрасно все понимают, но они не пойдут никогда.
Политика малых дел.
Да, да. Да. А что касается до этого, мы о чем говорили?
До этого мы говорили о регулировании возможности государства вмешиваться.
Про чиновников,
или не
прошу прощения, про чиновников. Хотел сказать, что чиновники все тоже очень разные. И что бывают чиновники, которые способны на что-то, просто потому что они тоже родители, тоже дети, чьи-то родители пожилые, да, и просто нормальные люди.
Ну, потому что, надев чиновничий сюртук, они не потеряли человеческое лицо,
да,
вероятно.
И такие тоже есть. И каждый раз, когда мы такого чиновника распознаем, мы, конечно же, его запоминаем и безумно ему благодарны. Хотя, по большому счету, аплодировать вот этим людям бессмысленно, в том смысле, что они делают просто свою работу, да, а ты им за это аплодируешь.
На протяжении последних, ну, уже почти 20 лет то и дело говорилось в России, говорится о необходимости построения гражданского общества, чтобы люди сами организовывались, и начинать нужно со своего подъезда и двора, из себя, и потом уже там чего-то требовать от чиновников. Самое странное, что когда люди начинают организовываться, что-то делать в своем подъезде, дворе и там городе, эти же чиновники тут же пытаются какие-то палки в колеса ставить. И все-таки я никак не успокоюсь, но поскольку мы начали с разговора о законах, ну, один уже почти принят, другой еще лежит, будем надеяться, что о нем забудут.
Да, они забыли. Думе. Пока что.
Российская. О нем забыли, с октября там никаких подвижек не было. Он как-то так лежит.
Да, лежит и лежит. Кремля пришло.
Да, ну, да. В Кремле кто-то сказал, что, ребят, вы эге-гей, остановитесь. И тем не менее, может быть, вот что бы вы как участники волонтерских, как волонтеры, как добровольцы, хотели бы, чтобы государство вам давало, я не знаю, организовывало школы волонтеров, устраивало бы какие-то координационные точки, где любой там волонтер, который занимается там, поисковыми работами, спасательными, мог бы оперативно связаться там с МЧС, полицией, кем-то еще, а не оббегать все это. Или какой-то информационный центр для вот конкретно вашей деятельности, Наташа, где бы вы знали, что где есть детские дома, и кто заинтересован, и в каких программах, и не заинтересован. Вот хотя бы с точки зрения организации. Или это, или лучше пусть уже вообще никуда, и вы сами все это найдете.
Ира. Простите. Ну, конечно, нет, нам все это не нужно. На мой взгляд, волонтерское движение, эта волна, про которую мы говорили, она еще находится в неком таком подростковом возрасте, равно как и, например, поисковые отряды. Поэтому они, конечно, мощные, но пока еще внутри они способны самоорганизоваться.
А может быть, первая уже спала просто?
А снаружи... Нет. А снаружи это как выглядит, как такая вот волна, которая периодически пытается куда-то дернуться. Да? Внутри все нормально, а снаружи нет. Поэтому нам нужно время, всем нужно время, чтобы вся вот эта вот история, вся вот эта волна, она распределилась самостоятельно по полочкам, сама разобралась. Значит, эта волна самостоятельно сделает все информационные центры, школы волонтеров и всего остального. Потому что эти люди лучше знают, как это будет работать.
То есть в этом случае не работает даже присказка «не учите меня жить, лучше помогите материально». То есть вам даже и этого не нужно сейчас.
Поисковый отряд «Лизолерт» вообще не принимает никаких денег ни от государства, ни от кого другого. И здесь это там один из наших главных принципов. И я не знаю, там я просто не буду говорить за всех, потому что кому-то нужны деньги для деятельности, кому-то не нужны, нам не нужны. Я вам приведу пример, когда государство решило сделать вот такой портал волонтеров, там что-то там такое. Это делало МЧС. Они опросили всех нас, обзвонили, сказали, что вот там мы сделаем. Мы говорим, нам это не нужно, мы не будем этим пользоваться. Мы сразу сказали. Они потратили на этот портал огромное количество денег. Туда никто не пришел. Никто не пришел, этот портал никому не нужен. И дальше были там эфиры на «России-24», там в прямом эфире, в прайм-тайм, что вот приходите, у нас есть портал. И все равно туда никто не пойдет, потому что, ну, им уже сказали, ребят, это не нужно. Не сейчас, подождите, там, может быть, позднее он нужен будет. Но в любом случае, вот когда начинается, ты видишь просто, что на... Я сейчас не имею в виду этот портал вообще, в принципе. Когда государство выделяет какие-то деньги для какого-то проекта, скорее всего, он будет сделан плохо и неправильно. Да, если к этому не привлекает некое там экспертное сообщество. В данном случае я не вижу, чтобы они привлекали большое экспертное сообщество.
Наталья, ваше слово.
Ну, в моей деятельности, если уж Ире с ее деятельностью не нужны эти, вот мне тем более, потому что, что касается, кому нужна, каким детским домам нужна моя программа, у меня сейчас расписано все до конца этого года, каждый месяц, потому что, ну, ни для кого не секрет, как происходит обучение детей в наших детских домах, особенно в каких-то маленьких деревнях. Там дети, они, ну, не живут, они просто существуют, им нужно сдать какой-то минимум, никакого там развития и, там, не знаю, каких-то новых горизонтов никто не показывает. Там главное, чтобы поел, поспал, пошел сюда и сюда. И поэтому я знаю, что
то, что я делаю, принимается во всех детских домах. В некоторые мы ездим не один раз, а по несколько раз, потому что нас просят. В детских домах, в которых мы бываем, в каждом потом делается кружок журналистики и актерского мастерства, которые мы делаем. Они нам присылают отчеты какие-то, ну, дети пишут статьи, мы им даем задания, у нас происходит видеоконференция.
Вам не нужна никакая помощь?
Я просто сейчас перечисляю не ради хвастовства, я сама себе перечисляю, чтобы подумать, куда вклинить.
Это государственную помощь.
Не знаю. Тут, смотрите, очень важно. Государство, мне кажется, должно помочь в первую очередь тем, кому помогаем мы.
Помогать гражданам, конечно.
Мы помогаем людям.
То есть у вас, как у волонтеров, простите за этот оксюмарон, чтобы не было работы, лишить работы. Вот единственное, чего вы ждете.
Пусть государство работает нормально, и тогда у нас вообще не будет. Мы с Наташей пойдем гулять по парку и заниматься своими делами какими-нибудь другими. Несмотря на то, что я уверена, что нам обеим очень нравится то, чем мы занимаемся сейчас, все равно я, например, не могу поехать в детский дом. Я не могу, мне очень
тяжело. Я не могу поехать в лес.
С ума сходить начну просто.
Понятно. А я, к сожалению, могу только об этом рассказывать. Иногда
каждый занимается своим делом. То, чего мы просим делать депутатов.
В сборе помощи. Да, и пусть депутаты занимаются своим делом, но только делают это так же ответственно,
аккуратно,
и качественно, и аккуратно, как это делают и волонтеры, но, во всяком случае, те, которых я вижу в своей студии. Сегодня Радио Свобода. Я благодарю за то, что ко мне пришла Ирина Воробьева, координатор общественного поискового отряда «Лиза Алерт» и волонтер Наталья Киселева. Буду рада вас видеть всегда в нашей студии. В эфире «Радио Свобода» прозвучала, была показана передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт www.svoboda.org.